Сегодня я предлагаю поговорить еще об одной молитве. Эта молитва записана в книге Псалтырь. И записана она в виде 89-го псалма. Вот на скидку, кто-то может сказать, о какой молитве идет речь? 89-й псалом. Молитва Моисея. Так и называется молитва Моисея, человека Божия. Сегодня я предлагаю нам поразмышлять над этой молитвой, потому что это одна из очень таких ярких молитв ветхозаветных, одна из самых известных ветхозаветных молитв. Ну и я скажу так, что эта молитва одна из сложных для понимания. И некоторые истины, которые заложены в этой молитве, они, знаете, вот не лежат на поверхности. Для того, чтобы их понять, нужно, ну, скажем так, немножко копнуть, разобраться, и тогда можно понять и поднять такие, я бы сказал, драгоценные мысли, которые закладывал Моисей, говоря, обращаясь к Богу этой молитвой. Но я думаю, что многие слова этой молитвы, даже если вы вот так навскидку не узнали, что это 89-й псалом, многие слова этой молитвы известны, и они у нас на слуху, но не все. И некоторые, когда вы сейчас когда мы сейчас прочитаем эту молитву, вы убедитесь в том, что в этой молитве действительно не все так вот сразу понятно, а некоторые вещи, ну, может даже где-то и шокировать. Давайте прочитаем. Итак, 89-й псалом. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты прибежище в род и род. Прежде, нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную. От века до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо перед очами твоими тысяча лет, как один день, вчерашний, когда он прошел, и как стража ночи. Ты, как наводнением устраиваешь их, они, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезнем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше перед светом лица Твоего. Все дни наши прошли в гневе Твоем, и мы теряем лета наши, как звук. Лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезни. Ибо быстро проходит, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. Да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, деле рук наших сопоспешествуй. Аминь. Внимательно слушали текст. Есть вопросы к тексту. Знаете, когда читаешь этот текст, особенно многие отрывки из этого текста, то, вот, например, «Научи нас счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Все понятно, да? Вот, потом первое, да, вот в начале. «Господи, ты прибежище в рот и рот, прежде нежели родились горы, ты образовал землю, вселенную, от века до века ты Бог». Ну, такой, даже я бы сказал, стандартный стиль псалма, да? То есть вот псалмопевец говорит о величии Божьем, говорит о том, что Бог помогает, просит научить, просит о милости. Но здесь есть достаточно странные стихи, которые так вот сразу и не поймешь, что они означают. Например, «Ты возвратишь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие». Это как? Это о чем? Здесь много говорится о гневе Божьем, о ярости Божьей, о страхе Божьем. Причем о страхе вот таком физическом, когда ну, действительно было страшно самому Моисею и тем, кого он выводил из Египта. Но прежде всего надо понять, что это молитва Моисея, человека, который вывел народ израильский из Египта. Это молитва, ну, скажем так, некоторое подведение итогов его жизни. И это, ну, скажем так, некоторое осознание того, с чем ему, Моисею, пришлось столкнуться, когда он выводил народ израильский из Египта. И исходя из этого, написана эта молитва и высказаны эти слова. Мы много с вами раз говорили о поведении евреев, когда они выходили из Египта. И главное слово, которое употребляется, когда говорится об этом, ну, такое негативное слово, да, это ропот. Это вечное недовольство. Ну, кстати, вот сегодня, да, вот мы пришли сюда, мы пришли в церковь. И вот о чем мы говорили в самом начале? Что выпал снег, да, и что вот снег не убирают, что вот так плохо организовано и так далее, и так далее. Я скажу, что, ну, отчасти это справедливо, а с другой стороны, знаете, Москва является одним из самых наилучше организованных городов по уборке снега и по организации вообще вот этого процесса. Если бы, например, такое случилось в каком-нибудь европейском городе, то это был бы коллапс для города, весь транспорт бы встал, и все машины были бы засыпаны снегом, и такого количества уборочной техники, как в Москве, нет нигде. Но мы видим, вот мы увидели, что нас не расчистили, все, значит, уже плохо, и у нас уже такая оценка того, что вот плохо. Да, это плохо, да, может быть, могло бы быть и лучше, и вообще организовано, но с другой стороны, это ситуация форс-мажорная. И то, что сейчас происходит, просто чисто объективно, просто рук не хватает. Да, понятно, от местных дворников многое зависит, когда там вот в одном дворе чистят, в другом нет. Это зависит от человеческого фактора. Но есть объективные моменты, на которые люди часто не обращают внимания и просто вот ругают. Людям свойственно роптать, ругать кого-то, что вот кто-то не сделал, то-то не так, то не так. Это, к сожалению, такая особенность человеческая. И эта особенность, она была свойственна, ну и остается, кстати, свойственной израильскому народу. Но Израиль очень много уроков получил. И на сегодняшний день тоже все непросто, но вот я думаю, что внимательный еврей, вот когда изучает эту историю, он понимает, насколько ропот опасен и сколько неприятностей для израильского народа привел ропот, в том числе и те сложности, которые были в истории Израиля, они очень во многом связаны с ропотом, а значит, если ропот по отношению к Богу, значит, неверие и недоверие. Если, например, у нас могут быть и какие-то объективные причины ругать там какие-то городские службы, то ругать Бога у нас причин нет и не может быть никогда и никак. Но человек очень часто, может быть, напрямую не ругает Бога, но внутренне выражает недовольство и протест против того, что происходит, против того, что ему не нравится. Евреи выходили из Египта, это было очень, очень сложно. Мы живем сегодня в городе, у нас есть все условия для жизни, у нас есть теплая квартира, у нас есть отопление, электричество и все, что нужно для нашей жизни. А вот представьте себе евреев, вот их выдернули из обычной жизни. Да, жизнь была непростая, да, было рабство, да, они пахали на египтян, и было много неприятного, но все-таки у них был свой дом, свой очаг, у них было пропитание, и, как они потом вспоминали, ну, в принципе, они не голодали, и достаточно разнообразное у них было питание. И вот тут они их выдергивают вместе с семьями, со всем скарбом, и заставляют идти. Ну, понятно, что там было сначала очень страшно, потом перешли через Черное море. Вот, Бог показал чудо, ну, казалось бы, все хорошо. Но мы из нашей теплой квартиры, да, из нашей уютной квартиры, всеми этим наблюдаем, думаем, ну, чего еще им надо? Но их вывели из Египта, им дали такие уникальные условия, их вывели из рабства. Но представьте себе, что вот вы живущие в таких нормальных условиях, вот вы прошли целый день, вечером вы ставите свой шатер, свою палатку или там то, где вы будете ночевать, вот, какой-то наводите уют, как-то вот, ну, обустраиваетесь, вот. Получаете еду в виде манны, да, тоже это тоже был ропот, ну вот мы это тоже этап проходим. Утром, рано утром звучит труба, а значит столб огненный или облачный, он ночью был огненный, а днем облачный, который показывал Господь, через который Господь вел из Египта, Израиль, начинает двигаться, начинает собираться скиния, и вот вся вот эта, весь этот стан многомиллионный, там несколько миллионов человек было, представляете себе, это нужно собраться, это нужно буквально там за 5-10 минут собраться и идти. А вы только-только последний сон досмотрели, хочется отдохнуть, хочется, понимаете, это не просто было. А потом пришли к горе, стало очень страшно. К горе Синай, когда громы, молнии, когда Бог начал говорить с Моисеем, это было страшно, это было действительно... Мы сегодня люди уж современные, как-то ко многому привыкшие, да, нас не пугают какие-то громкие звуки, тем более, что мы многое видели там в фильмах, кино, по телевизору, какие-то моменты. Для нас, может быть, они не так вот страшны и опасны. В то время люди грозы боялись и прятались от грозы, как от такого гнева Божьего, который в любой момент их может уничтожить. Что говорить о Синае, который ходил ходуном, светился огнем, звук трубный звучал, и все это длится в течение не одного дня, а это Моисея 40 дней не было. И Вот представляете себе состояние людей? И они думают, а что с этим всем делать? А может, Моисея уже нету в живых? А как вообще, а как с этим египтяне справлялись? Они идолов делали. Вот, ну, проще, его можно пощупать, его можно вот... Мы Бога видим, нам страшно, да? Знаете, вот ребенок, когда ему страшно, что он делает? Вот он в комнате сидит, ему страшно, что он делает? Он прячется под одеяло, ну вот так вот. А вообще вот спрятаться под одеяло, это как-то его защитит? В случае чего защитило бы? Нет, конечно. Это никак бы его не защитило, и это просто чисто психологически ему так проще принять что-то страшное. Так вот для евреев было проще вот сделать вот этого тельца, собрать вот эти украшения, сделать тельца, и им было так спокойнее. Вот, но тут Моисей спускается, видит это, гнев Моисея, гнев Божий. Кстати, интересный момент. В Пятикнижии 4 раза Бог собирался уничтожить, ну, по крайней мере, говорил, что он хочет уничтожить народ израильский и от Моисея произвести новый народ. 4 раза это было. И каждый раз Моисей выступал в защиту, и каждый раз Моисей выступал как ходатай за этот народ. И в этой молитве тоже есть ходатайство. Он говорит «мы», и Моисей себя отождествляет с этим народом, хотя сам Моисей, он не роптал. И хотя сам Моисей, он не нуждался в том покаянии, к которому призывал народ. А этот псалом, он говорит именно о покаянии. Мы сейчас в этом разберемся. В этом псалме есть 2 важных момента, 2 важных темы. Это тема «призыв к покаянию». И 2-я тема – это свидетельство о милости Божьей. То есть движение. С одной стороны, человек кается, приближается к Богу. С другой стороны, Бог приближается к человеку через свое милосердие. И вот об этом как раз говорит Псалом. И вот этот человек Божий, Моисей, он является тем ходатаем, который постоянно перед Богом ходатайствует за свой народ. Кого это напоминает? Это напоминает Иисуса Христа. И помните, мы с вами говорили, сколько параллелей существует между Моисеем и Иисусом Христом. И вот этот выход из Египта, это тоже прообраз нашего выхода из греховного мира. И тоже, с чего начинается этот выход? С покаяния начинается. А дальше этот путь идет и... Вот это покаяние, это то, что не разовое какое-то, вот один раз покаялись и все, и дальше делаю, что хочу. Покаяние – это постоянный процесс, процесс освящения. То есть мы, когда обращаемся к Богу, да, это первый раз, да, вот мы получаем спасение, обращаясь к Богу, получая крещение, ну, сначала это обращение, это рождение свыше, да, это крещение Духом. Потом это водное крещение, уже как вот закрепление всего, вступление в церковь, да. Ну, как бы разовый такой акт. А дальше это жизнь, которая является жизнью освящения. И вот это вот освящение, это постоянный процесс покаяния, потому что мы живем на земле, и наша греховная сущность никуда не уходит. И Бог призывает нас покаянию. И вот в данном случае Моисей призывает к покаянию народ израильский и перед Богом ходатайствует за этот народ. Ну, а где тут о покаянии, можете спросить? А давайте попробуем разобраться. Ну, мы уже прошли 1-3 стиха, да, о величии Божьем, мы там не будем останавливаться. Об этом много сказано, мы много размышляли, и мы прекрасно понимаем, что Бог велик, Бог создатель, Бог вне времени, вне пространства. То есть его сущность, она, ну, даже до конца не познаваема нами. Итак, а вот с 4 стиха начинаются непростые слова. Итак, ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие. Что значит возвращаешь в тление? Как это вообще работает? Есть несколько мнений, но одно из мнений в том, что здесь особенность перевода. Вот слово «тление» имеет такое, есть еврейское слово «дака». Не обязательно, не запоминайте это слово, то есть просто есть еврейское слово, которое означает сокрушение, страдание, прах и пыль. То есть одно слово вот имеет такие четыре разных смысла. И если, вот, например, подставить, здесь выбрано тление, да, то есть прах. А если подставить, например, сокрушение или страдание, смотрите, что получается. Ты возвращаешь человека в страдание или в сокрушение и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие. Что это значит? Бог допускает для человека испытаний столько, что человек доходит до того состояния сокрушенности, ну, другими словами, разбитости, когда он понимает, что он без Бога ничто и никак. И вот он доходит до этого состояния, Бог допускает это состояние для того, чтобы человек прочувствовал, что он без Бога ничего не может. Помните, блаженный нищий духом. Вот это блажен человек, который осознает: я без Бога ничто. И вот когда человек это осознает, это первый шаг к покаянию. Потому что человек начинает переоценивать себя. Нас учат, что человек звучит гордо, наше общество, наш мир, да, вот. Человек многое может. Человек на пьедестале. Да, сегодня, казалось бы, человечество достигло очень многих успехов и в науках, и да во многом, да. Вот. А, например, войны и военные действия, взаимное желание убить друг друга, оно как было, так и сохраняется. И казалось бы, то, что происходит, произошло за этот год, мы даже себе представить не могли, что вот такое может произойти, но оно произошло. Человек, несмотря на то, что добился таких успехов во многих сферах, он не научился мудрости, которая бы позволила избежать горячей войны. И это действительно очень тяжело. И это действительно очень печально. Поэтому то, что Господь человека ставит в такие условия, что допускает, что ему вот совсем-совсем становится тяжело, это происходит для того, чтобы человек остановился и подумал: а что быть, как быть, что делать дальше? Человек, который живет в комфортных, тепличных условиях, ему очень трудно думать о Боге, служить Богу. Почему? Да потому что у него нет ощущения нужды в Боге. И ропот происходит потому, что человек ощущает нужду в Боге. На самом деле, человек, когда начинает роптать против Бога, то это скорее говорит о том, что: Боже, я бы так хотел без тебя, чтобы жить, вот. А вот мне теперь приходится тут к тебе обращаться и решать с тобой эти все вопросы. А Бог это допускает для того, чтобы человек прочувствовал и был с Богом. Чуть-чуть вернуться хочу к второму стиху. Господи, ты нам прибежище в рот и рот. Вот прибежище, что это такое? Прибежище — это дом. Это то, где себя человек чувствует спокойно, где себя человек чувствует комфортно. Вот фактически вот такого прибежища у евреев, когда они выходили из Египта, не было. У них был прибежище только Бог, которого они видели в виде столба огненного и столба облачного, и который на горе Синае гремит, шумит. Очень трудно вот ощущать уют, когда все грохочет вокруг, правда? Но истинное прибежище только может быть Бог. Потому что дом в любой момент может быть разрушен, может произойти пожар, я не знаю, там землетрясение, может война докатиться до любого города, может произойти что угодно. И любой дом, он несовершенен. А Бог, он совершенен. И вот это прибежище, оно абсолютно совершенное. Хотя для этого нужно приложить усилия, чтобы понять и прочувствовать, что он прибежище. Бог прибежище, дом для нас изначально. Мы рождаемся внутри с Богом. Наши мысли, воли и чувства, наши желания, все это связано с Богом. Даже если мы себе в этом не даем отчета. И наша вся жизнь, она происходит в какой-то такой борьбе со своим домом. Спором со своим домом. Со своим прибежищем, которым является Господь. И евреи, выходя из Египта, они постоянно боролись. Недаром евреи названы, Моисей назвал их жестоковыйным. То есть вы это шея, да? То есть это такой народ, который вот толкать, толкать постоянно приходится, который вот будет упертый такой. А упертый в чем? Да просто хочет остановиться и пожить хорошей, спокойной жизнью, а не ходить туда-сюда каждый день, поднимая свой дом и нагружая на плечи или там на ослов и куда-то дальше идти. Но Бог это допустил для того, чтобы люди не привязывались к своему земному, но увидели небесное. Недаром евреи празднуют праздник Кущи, когда на неделю уходят из своих домов в шалаши, да, в такие палатки, ну разные вот. Причем это должны быть такие шалаши, из которого через крышу видны звезды. Слава Богу, что в это время в Израиле нет дождей. Вот. Но даже если дождь, все равно они остаются там, не должны уходить. Вот это прочувствовать, что вот этот дом, который для нас является ассоциацией, наш физический дом, есть гораздо больше, гораздо лучше, гораздо более близкий нам, это прибежище Божье. Также это дом души, к которому она возвращается, когда. То есть мы сказали, что изначально это дом Божий, это изначально заложено в нас, но отдалено грехом, но это то, к чему человек возвращается через покаяние, когда приходит и душа чувствует возвращением, как блудного сына, да, возвратись, душа моя, в покой твой, тоже вот в одном из псалмов сказано. И третий смысл – это вечный дом для души, это вечная жизнь. И даже если здесь нам может быть неуютно, не так, как бы мы хотели, и не так расставлена наша мебель в нашем духовном доме, и не те, может быть, не тот этаж и не такие там условия, но мы знаем, что в небесах этот дом будет всегда, будет вечно. И он прекрасен, и он от Бога. Мы часто фокусируемся и приклеиваемся, привариваемся к земному. А Господь нас пытается от этого оторвать. И Моисей об этом говорит здесь в том числе. И призывает нас к покаянию. Мы должны покаяться в том, что мы вот такие слабые, что мы так рвемся к земному и так отталкиваем Бога, который к нам протягивает руки. И тогда Бог действительно приводит нас к сокрушению. Иногда разрушает наши дома. Может быть, не наши дома физически, но наш комфорт, наши какие-то удобства нас их лишает для того, чтобы мы обратились к Нему и поняли, что в Нем и только в Нем может быть истинное блаженство и истинное прибежище, истинный дом в Нем, а не в нашем земном, даже, может быть, самом красивом, самом любимом там, доме, квартире, даче или в том месте, где нам хорошо. Мы должны быть благодарны, что у нас есть такое место, если оно действительно есть, но оно не должно становиться для нас идолом. А очень часто бывает для нас материальное становится идолом. Почему евреи сделали тельца? Да потому что они во всем хотели все материализовать. Все, вот этот столб огненный, да, но вот его никак, ну его видишь, да, но не пощупаешь, не подойдешь, ну просто страшно, да. На эту гору, где Бог шумит, да, да к ней даже близко подойти страшно. А хочется чего-нибудь такого, ну, своего близкого, простого, вот как у египтян, вот там есть у каждой семьи там какой-то небольшой там идол или какая-нибудь статуя. И вот ей помолился и спокойненько ее под одеяло спрятал, под подушку как-то. И бывают такие маленькие. И все, и спокойно, да. А здесь все по-другому. Здесь нужно сломать себя. И покаяние – это слом себя. Это перелом, когда человек фактически проходит через своего рода смерть. Смерть для земного. И почему крещение – это символ смерти? Смерть для греха. Когда человек погружается в воду, он умирает для жизни старой, для жизни грешной, и дальше воскресает для новой жизни. А что изменилось? К сожалению, часто ничего. Ну, искупались, и все. А этот символ для чего он дан? А для того, чтобы мы поняли вот эту разницу. И здесь эта разница, она подчеркивается. И дальше интересно идет описание. «Ибо перед очами Господня тысячи лет, как один день, и пришел он, как стража в ночи». Ну и дальше, вот один день, как тысячи лет. Для чего это? Дело в том, что для нас тысячи лет – это очень много, правда? Когда строится дом в Москве, то по нормам он должен простоять 100 лет. За 1000 лет это 10 таких домов. Ну, дома, в которых мы живем здесь в Москве, вот их средний срок службы до 100 лет. Кстати, когда строились хрущевки, вот, то там было от 40 до 60 лет. Там еще более короткий срок. Вот сейчас строятся дома на 100 лет в среднем. Они могут простоять и дольше, да, но вот стандарты строительства. Хотя, ну, например, древние зодчие у нас есть и по 1000 лет храмы, да. Но это на самом деле такие, ну, где-то даже уникальные и чудесные, что так долго сохранился. Но для него 1000 лет для Бога как что? Как один день. Соответственно, вот сегодняшнее воскресенье – 1000 лет. Завтра понедельник – еще 1000. Завтра вторник – еще 1000. Поэтому сравнить то, что мы здесь вот пытаемся вот за эти там несколько десятков лет, которые мы живем здесь на земле, что-то создать, что-то как-то. Это настолько мало и во временном смысле, и в смысле времени, да, и в смысле значения. Много придаем этому значения. На самом деле у этого значения ноль. Ничего материальное не имеет практически никакого смысла, потому что мы им пользуемся. Если вот так вот сравнить вот Божье вот это вот летоисчисление, когда 1000 лет. Ну, несколько секунд и дальше все. Дальше оставили. А дальше человеческая жизнь как пар. Помните, да? На короткое время возникает и так далее. Интересно, что когда на надгробьях, да, пишут дата жизни, дата рождения, дата смерти, а жизнь это вот это вот тире, это маленькая вот эта палочка. То есть там большие цифры, а тут маленькая палочка, вот это вся жизнь. На самом деле она именно такая. Нам она кажется длинной, нам она кажется много лет, да, в детстве между одним Новым годом и другим Новым годом, казалось, проходит целая вечность. Сейчас, я не знаю, по-моему, вчера или сегодня, где-нибудь там под утро был Новый год, а уже скоро новый Новый год. Ускоряется жизнь наша, и мы начинаем осознавать, что все это настолько временно и тленно, и это подчеркивается. А прибежище в Боге, а прибежище, оно вечно, а прибежище, оно не имеет этих ограничений. И к чему мы стремимся? Мы стремимся здесь построить, выстроить и обустроить? Или мы выбираем Бога и следуем за Богом? Вот этот вопрос, который нам в течение жизни нужно решить. И чем раньше мы его решим, тем будет правильнее. Смотрите, немножко перескочу. Научись счислять на дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Научи счислять. Что такое счисление? Надо понимать, сколько дней нам отведено. Надо понимать, сколько из них уже прожито. А сколько осталось? А неизвестно, сколько осталось. А сколько их надо потратить и можно потратить на ежедневный быт? Надо думать, надо анализировать. А сколько из них будет труд и болезни? Тоже анализ. И тоже, когда мы научимся вот это все счислять, осознавать, то тогда начинается процесс вот приобретения вот этой мудрости. Иовис, помните, он же не просил ни о чем материальном. Он просил о Божьем благословении, как основе всего, да? Вот. И вот это благословение, оно явилось как раз проявлением его мудрости и зрелости, через которое он понял, что нужно просить у Бога. А чему посвящены наши молитвы? Нашим каждодневным нуждам. Ну, понятно, мы живем, да, у нас есть о чем просить, но насколько часто мы бываем приземленными, и наши молитвы приземленные? Потому что мы думаем о нашем вот таком земном, каждодневном, суетном. Бог не говорит нам, что мы не должны там переживать, вот, абсолютно не должны, но это не должно быть центром нашей жизни. Ищите прежде Царство Божие. А все остальное приложится вам. А как часто мы? Ищите прежде все остальное, а Царство Божие приложится вам. Мы вот по такому принципу зачастую живем. Ну, по крайней мере, наши молитвы об этом говорят. Итак, приобрести за эти отведенные дни что нужно? Приобрести сердце мудрое. Не богатство, не славу, не удовольствие, а мудрость. И не мудрость от мира, а мудрость Божью. А что такое начало мудрости? Страх Господень. Причем страх уже немножко не тот, о котором здесь не, вот это, не страх Божьей ярости, хотя тоже где-то включается, но страх перед Богом, страх Его обидеть, страх огорчить. То есть, как вот есть уважение к родителям, да? когда дети уважительно относятся к родителям, у них есть страх перед родителями, но не то, что придет папа и настучит по башке. Но это значит, что мне хочется, чтобы я не огорчил, не сделал ничего того, что может быть неприятно. Вот именно в этом. Приобрести сердце мудрое, а не интеллектуальное знание, но мудрость нравственную, мудрость божественную. Знаете, человек часто стремится к мудрости, но стремится к мудрости чисто вот такой утилитарной. Получить знания, получить опыт в каких-то сферах, продвинуться, получить какую-нибудь профессию, продвинуться где-то дальше, дальше, дальше. А Бог говорит о том, что нужно стремиться к мудрости Божьей. И еще такой момент, приобрести сердце мудрое, что здесь сказано. Что найти, вычислять дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое, когда мы научимся счислять дни, да, то есть когда мы научимся оценивать нашу жизнь, оценивать время наше, да, которое нам дано, то первое, что у нас возникнет, желание и необходимость сразу же искать эту мудрость. То есть поиск мудрости – это логичное завершение вот этого процесса исчисления. То есть мы оценили, исчислили, да, наши дни, что мы из себя представляем, куда мы идем, куда мы двигаемся. И дальше мы должны приложить все усилия, чтобы найти Божью мудрость. И еще, процесс поиска мудрости, он непрерывный. Знаете, как в школе дети многие хотят, думают, закончить школу и все. И больше никогда не садиться ни за какие тетради, учебники и так далее, и так далее. Вот интересно, у нас было интервью с Русланом Ивановичем. Он рассказывал, как он закончил школу, и у него после школы была такая мысль, что все, больше никакой учебы. Все, мне это надоело. Там он хотел пойти в мореходку. Вот еще где-то немножко отучусь там вот мореходки и все. Но когда он пришел в церковь, и вот это его заинтересовал вопрос подготовки проповедей, духовного какого-то возрастания, обогащения, то вопрос обучения дальнейшего возник сам собой. И вот дальше в течение всей жизни, сколько он преподает сейчас, и он постоянно учится. А человек, который преподает, ему нужно учиться, он не может не учиться. Потому что это постоянный процесс. Также и мудрость – это постоянный процесс, который должен происходить. Вот это обучение в Божьей школе, оно должно быть постоянным. Оно должно быть без, как это сказать, бесконечным здесь, на земле, в наших земных условиях. И дальше очень важно, что «научи нас», здесь обращается Моисей, он включает сюда Бога в этот процесс, чтобы не просто мы сами с усами, да, пытались чего-то делать, а он говорит, к Богу обращается, научи нас счислять времена и получать мудрость, чтобы приобрести мудрость не нашими усилиями, но с помощью Божьей. Когда обращаемся к Богу обращаемся с покаянием, с сокрушенным сердцем, мы обращаемся к Богу, и следующий шаг, Моисей говорит, научи нас исчислять наши дни. До этого в 10 стихе он говорит, дней наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. Вот это вот «летим» – это, наверное, самое такое яркое, наглядное иллюстрация жизни человека. Хоть мы и не летаем, мы ходим, да,
А время летит, тем не менее. И в этом времени мы тоже летим. Мы не замечаем, как проходит время. Нам его постоянно не хватает. Особенно в таком мегаполисе, как Москва, постоянно на то не хватает времени. И часто времени хватает на важное, а тратим мы время на суету. Вот. И получается так, что мы неправильно счисляем время и вот этот короткий жизненный промежуток, который мы проживаем здесь на Земле, он для нас получается зачастую, ну, значительная часть этого промежутка получается впустую проходит. И это очень печально. И дальше видите в 11 стихе: кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? То есть здесь Моисей еще раз напоминает о гневе Божьем, о ярости Божьей, о страхе Божьем. Ну, для нас, для христиан, вообще как-то вот это вот понятие, когда Бог гневается, когда Бог проявляет свою ярость, для нас это как-то далекое нечто. Но это было когда-то с евреями. У нас сейчас к нам пришел Христос, Он все нейтрализует своей любовью, да? Вот. Ну, так оно есть, но вот эта история Израиля, там было место гневу Божьему. Помните, сколько погибло людей, когда Моисей спустился и увидел тельца? По-моему, 1500. Представляете, вот 1500 и все. И нет людей. И ярость Божья, она страшная. И слава Богу, что Его милость была к нам такая, что Он многое не допустил в нашей жизни того, что Он допустил в истории еврейского народа. Представляете, весь народ выводят в плен. Это вам не благословенный выход из Египта под Божьим руководством. А это под плетками выгоняют весь народ. Представляете себе, что это такое? И вот тоже у евреев была возможность сравнить. Вот когда они выходят с Богом, и какие они получают благословение, или когда их вот гонят неизвестно куда, неизвестно зачем. Интересный момент. За 70 лет евреи очень хорошо устроились. Они сумели, Бог был милосерден к ним и дал, может быть, еврейскому народу такие какие-то особенности, умение приспособиться к ситуации. И многие из них, из евреев, которые вышли из Египта, они стали, ну, в том числе и чиновниками, получили хорошую должность и получили хорошее материальное вознаграждение. Кстати, помните Даниила? Он же тоже был одним из тех, кто был приближен к царю, но как раз Даниил, он остался верным Богу, а большинство евреев нет. И когда был указ о том, что евреи возвратиться могут, сколько евреев возвратилось? Знаете? Ну, ученые так примерно прикидывают, около 5% того количества, которое вышло, которое было изгнано из земли обетованной в чужую землю. А где остальные 95? Ну, понятно, кто-то погиб, пока перевозили, пока все. Но условия-то были не критически страшными. Да, они были изгнаны, забраны из дома, но по милости Божьей они сохранили. Многие сохранили жизни, а многие еще и карьеру сделали. Помните книгу Есфирь? А ведь вот те события, которые были с книгой Есфирь, когда фактически еврейский народ был приговорен к уничтожению, да, потом была, не будем пересказывать всю историю, но идея в том, что это был способ для евреев заставить их вернуться. Это вообще было таких три волны, вот и одна из волн таких очень важных была, когда вот эта проблема была. А это было все для того, чтобы евреи вернулись. Вернулись в свой дом, вернулись в свою землю. И после этих событий евреи поняли, что ну, опасно жить в чужих землях. А мало ли что завтра может быть. А мало ли кто завтра из властителей захочет уничтожить народ. И частично евреи вернулись. Но опять же частично. И вот во многих странах Ближнего Востока еврейские диаспоры ведут начало вот с тех времен. Они не вернулись из плена и остались там. И вот, например, я был в Иране этим летом, и там очень сильная еврейская община, хотя мы знаем, что Иран очень отрицательно относится к Израилю, к государству израильскому, ну и вообще, казалось бы, к евреям тоже, но евреи там очень богаты в Иране, они имеют очень сильную, ну, скажем так, у них серьезный авторитет, и с ними считается правительство. Но для них Израиль, так же как и для правителей Ирана, это враг. И они ненавидят Израиль, как ненавидит Израиль все государство Иран, хотя являются евреями. Ну, вот такой яркий пример, что вот происходит. А ведь Бог много говорил о том, что Он хочет собрать своих на земле. Фактически, земля обетованная – это некоторый прообраз рая. И мы знаем, что произошло в 20 веке. Страшные события, события Холокоста. Но именно после Холокоста началось вот это активнейшее возвращение евреев в землю обетованную. И если бы не было Холокоста, то, скорее всего, и не было государства Израиль сегодня. Как это ни страшно, как это ни ужасно прозвучит, но это факт. Потому что вот это то, что пережили люди, чтобы больше никогда такого не пережить, надо вернуться к себе. Для евреев, да, вот эта земля обетованная, а для христиан? А для христиан это церковь, и это вечное царство, и это царство небесное, которое внутри, и которое там, в небесах. И вот следовать за Богом, быть с Богом, и получать милость, вот смотрите, рано, «Насыти нас милостью Твоей», говорит Моисей. То есть вот он говорил о гневе, много говорил о гневе. Он говорил о смерти, много говорил о смерти. И смерть, которая уничтожает, испепеляет, да, вот, которая является следствием греха. И смерть – это то, что изначально было по воле Божьей. Бог это допустил, чтобы была смерть, чтобы была вот эта вот умирание физическое. А почему оно нужно? Потому что физический человек не перейдет в Царствие Небесное. А уже раз он согрешил, раз он уже здесь в греховном мире, в греховном физическом мире, его покинуть можно только через смерть. По крайней мере, так сделал Господь. Так вот, рано насыти нас милостью Твоею. И что дальше? И мы будем радоваться и веселиться во все наши дни. А помните молитву Иависа? Чем она заканчивается? Кто помнит? Чтобы я не горевал. То же самое. Тот же самый смысл. Благослови меня. Сделай так, чтобы я получил милость Твою, и я не горевал. И здесь говорится о радости. И Новый Завет говорит, всегда радуйтесь. Радость здесь на земле, понятие очень узкое и очень мало бывает таких вот обстоятельств, которые нас действительно приводят в состояние такой настоящей искренней радости. А еще и со-радости, это еще сложнее. Когда мы не сами радуемся, потому что мы что-то получили, а потому что Бог для кого-то что-то сделал, и мы вместе делимся этой радостью. С этим еще сложнее. Правда? А вот здесь милость и радость очень тесно связаны между собой. И вот эта милость, она Богом для евреев дана во многом по ходатайству Моисея. Потому что Моисей тот, кто постоянно молился за свой народ. А помните, когда были ситуации, что Моисей был на грани жизни и смерти, он к Богу обращался: «Боже, помоги мне, меня сейчас убьют! Сделай что-то с этим народом, я уже не могу, у меня уже руки опускаются!» А когда Бог говорит: «Ну хорошо, давай мы этот народ уничтожим и новый поставим», Моисей говорит: «Нет. Давай, было даже такие слова: я готов отдать свою жизнь», Моисей говорил, «чтобы их спасти». Опять же, прообраз Христа. И вот эта история, она очень тесно переплетена с нашим Христом, Спасителем. Потому что Моисей является вот этим прекрасным прообразом. Помните его? Кратчайший человек, да? Знаете, вот, хотя Моисей, были случаи, Моисей гневался, но в конечном итоге выдержать такой натиск ропота и ненависти по отношению к себе, который временами прорывался у евреев, для этого нужно иметь ну такую кротость, ну такое смирение, которое имел Моисей, которое было во Христе, и которое есть во Христе, и есть в Моисее, потому что помните гору Преображения? С кем Христос встречался? С Моисеем, Ильей. Ну вот Моисей был первым, с кем, вот, то есть вот тем, кого Христос позвал на эту гору. Для Моисея было не впервой на горе стоять, да? И обращаться с Богом, в данном случае с Сыном Божьим, который показался в славе. Моисей уже был в славе, и он уже видел и Бога, и все. Но он был тогда приведен Господом, чтобы быть свидетельством, что вот он, Моисей, тот, кто ходатайствовал за народ, и его ходатайство было услышано. Да, евреи прошли очень трудный путь. Да, евреи прошли трагический путь. Драматических событий в истории еврейского народа было масса. И были и ропот, и отпадение, и плен, и уничтожение, и разрушение. Но Бог все-таки этот народ не оставил. И сегодня Бог за этим народом следит, и наступит день, когда этот народ увидит, кого он пронзил, узнает Христа. Но пока еще не пришло для этого время. Но мы, христиане, уже сегодня это видим. Изучая молитву Моисея, мы видим Христа. Мы видим то, что Моисей, кем был прообразом, как это все проявилось во Христе. Христос ждет от нас покаяния, и Он готов дать нам свою милость. Да, Он допускает то, что мы можем опуститься в наших проблемах, в наших вот трудностях очень глубоко, и кажется, что оттуда нет выхода, но вас постигло искушение не иное, как человеческое. 1 Коринфянам 10:13. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести. В чем милость Божья? И это и о Христе, и это любовь
которую прообразом которой стал Моисей. Возвесели нас за дни, в которые ты поражал, за лета, в которые мы видели бедствие. То есть, здесь говорится о том, что да, евреи пережили бедствие, и мы в нашей жизни тоже переживаем, и переживаем неприятности, возможно, и бедствия. Я не знаю, можно ли это назвать бедствиями, вот у кого-то как по-разному бывает, но Господь говорит, что здесь Моисей говорит, что вот мы прошли через эти бедствия, дай нам порадоваться по милости Твоей. И Моисей понимает, что он просит о слабых. И говоря о нас, он говорит прежде всего о народе, а не о себе самом. Да явится в рабах дело Твое, и на сынах Твоих слава Твоя. Да будет благоволение Господа нашего в нас, в действие рук наших соспоспешествуй нам, в деле рук наших соспоспешествуй. Что такое соспоспешествуй? А это значит, укрепи, утверди дело рук, помоги, поддержи то, что мы делаем, чтобы это было от тебя. Чтобы поспеши к нам и будь с нами. Вот что это означает. Поэтому, знаете, вот у меня много еще есть чего сказать, но время подходит к концу. Может быть, мы как-нибудь еще обратимся к этой теме. Но я скажу так, что запомнить из этой молитвы нужно две очень важные вещи, что мы призваны служить Богу и должны каяться и меняться, в том числе исчислять время, приобретать мудрость. И дальше Бог делает к нам свои шаги через милосердие. Но прежде чем Бог делает к нам шаг, наша задача сделать шаг к Нему. Мы можем просить и требовать у Бога очень многое, но если мы сами не будем со своей стороны действовать, то и действие Божье будет соответствующим. Поэтому давайте помнить это. Давайте еще, может быть, дома, еще раз перечитаем эту молитву. Она особенно актуальна сейчас, когда идет такой перескок времен, Новый год, это всегда переоценка, да, переоценка жизни. Этот год очень непростой был в нашей жизни. И дай Бог, следующий будет легче. Но я думаю, что этот год один из самых непростых в истории современной России, а может быть и послевоенного Советского Союза. То есть это действительно очень-очень такой драматический и трагический год, но это год очень воспитывающий. Бог через этот год нас многому учит и воспитывает нас. И в окончании этого года поэтому хочется напомнить вот этот псалом, молитву Моисея. И помните, что о нас, о каждом из нас звучит ходатайственная молитва. Со стороны Христа о нас, со стороны Моисея она звучала о евреях. А молитва ходатайственная в чем? Чтобы мы обратились к Господу, чтобы мы последовали за Ним. И чтобы мы были с Ним не только здесь, на земле, вот этот короткий промежуток времени, но и в вечности. Чтобы мы были в Его обители, чтобы наше прибежище был Бог всегда. Здесь и сейчас, и потом в вечности. Слава Ему за все.